Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж». И сразу после анонса программы я приглашаю вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия. Среды 21-й седмицы по Пятидесятнице читает и толкует его для нас митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, четвертая передача из самого первого цикла «Уроки русской литературы» в Православном радиоуниверситете, которые ведут в нашем эфире Николай Алексеевич Ластов, педагог, писатель, автор шеститомника «Записки сельского учителя» и преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина. По вашей просьбе мы повторяем этот самый первый цикл сегодня в эфире передачи, которую авторы назвали «Как наше слово отзовется».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, концерт Романа Демидова перенесен с 26 октября на 31 октября в Толстовский центр на Пятницкой, 12, метро Новокузнецкая. Начало в 19 часов. Творчество этого молодого яркого исполнителя и нашего автора известно слушателям. Певец одарен неповторимым, уникальным в диапазоне голосом с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в Толстовский центр по адресу улица Пятницкая, дом 12, 31 октября в 19 часов. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. 2 ноября в 14 часов в Большом зале Дома русского зарубежья имени Солженицына состоятся четвертые бородинские чтения, когда заслуженно наказан любовью к родине своей. Во след двум юбилеям 85-летия Леонида Ивановича Бородина и столетия Игоря Ростиславовича Шафаревича. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 37-й зачало, глава 8, стихи с 22 по 25. «В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем“. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“ Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?“ Христос повелевает своим ученикам отправиться в плавание. Он вошел с ними в лодку, и отправились. Когда Христос посылает своих учеников, Он идет вместе с ними. И те, кому сопутствует Христос, могут смело и безбоязненно идти куда угодно. Он сказал им: „Переправимся на ту сторону“. Те, кто отправляется в плавание среди тишины и по слову Христову, тем не менее должны быть готовы к буре. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. Во время бури Христос спал. Он нуждался в телесном упокоении. Его благодатное присутствие было с учениками среди бури, но он спал, как бы медля дать им избавление. Так Господь часто испытывает нашу веру и терпение и делает спасение более радостным, когда бедствие достигает последнего предела. Нашего жалобного вопля довольно, чтобы пробудить его и явиться нам. Они вскричали: «Наставник, наставник, погибаем!» Есть один надежный способ заставить умолкнуть наши страхи — принести их Христу. Те, кто искренне призывает Его как своего наставника, могут быть уверены, что Он не даст им утонуть. Дело Христово — утешать все бури в душе человеческой и в истории, тогда как дело сатаны — вздымать их. Господь, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Это событие, можно сказать, находится в центре всей жизни Церкви. Пространное повествование о буре в книге Деяний во время путешествия апостола Павла в Рим показывает постоянный покров Христа над его служителями. Священное Писание очень часто напоминает, что Бог Израилев спас свой народ от вод моря Черного. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине, — говорит Псалом. Когда высоко поднимаются волны, восходя до небес, нисходя до бездны, душа плавающих истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали ко Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Эти слова 106-го псалма звучат как описание той бури, о которой рассказывает сегодняшнее Евангелие, или как пророчество о ней. Защищая своих учеников всесильным словом и немедленно избавляя их от опасности, Христос являет Себя как Бог. Вопрос учеников в конце повествования не просто предваряет вопрос Ирода о Христе: «Кто этот, о котором я слышу такое?» Он поставлен теми, кто знает, что только Бог повелевает ветром и водам. Истинное исповедание определяется глубиной веры. Во время плавания ученики обращаются к своему Господу со словами, не лишенными доверия. Однако, когда буря стихает, Господь задает им вопрос, звучащий как упрек: «Где вера ваша?» Когда опасности минуют, нам становится стыдно, как тем первым ученикам, за наше малодушие, но мы должны уметь, как они, принести Господу изумление перед Его силой. Многие из тех, кто не сомневается в своей вере, взыщут ее, когда она будет нужнее всего на свете. Самое малое испытание порой лишает нас мужества. Теперь ученики воздают Господу хвалу в страхе и трепете. Те, кто убоялись бури, трепещут того, кто утешил ее, и спрашивают друг друга: «Кто это?» Слабость их веры обнаруживается в том, что они увидели в заснувшем Господе угрозу своему спасению. На самом деле этот сон чудесно изображает присутствие и отсутствие Христа в Его Церкви после Пасхи. Мы приглашаемся верить, что, несмотря на отсутствие видимого вмешательства Господа в ход истории, Его покров никогда не оставляет нас. Хорошо молиться словами псалма: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Но блаженны те, кто, невзирая ни на какую видимость, веруют, что Господь хранитель их, и не дремлет, и не спит хранящий Израиля, как говорит другой псалом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Опять в эфире программа «Радиоуниверситет. Уроки литературы». Мы надеемся, что вы слушали наши передачи, которые состоялись некоторое время назад. И сейчас снова напоминаем вам, что можно отвечать на вопросы, которые мы задаем в эфире. Для этого вы должны написать нам сообщение по этому адресу info@radonezh.ru. Можно написать и по адресу Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж. Уроки литературы. Эту программу сегодня ведет Елена Николаевна Себина и автор передачи Лобастов Николай Алексеевич.
Здравствуйте, наши уважаемые постоянные радиослушатели.
Хочется верить, что у нас есть и постоянные радиослушатели. Но даже если вы присоединились сегодня, мы напомним, что было на прошлой нашей передаче, о чем мы говорили, и объявим тему сегодняшней программы. В прошлый раз мы говорили о таких понятиях, как просвещение, гуманизм, реализм, и какую они роль сыграли в контексте литературных произведений, в контексте жизни и творчества авторов, как они повлияли на сознание читателей. А сегодня наша тема, может быть, даже более звучит камерно, не так глобально, как вот такие слова с окончанием «измы», да, реализмы, гуманизмы.
Ну, без них не поймешь частного.
Конечно, поэтому, да. И вот наша тема – это цитата, известная строчка из стихотворения. Может быть, даже, я надеюсь, наши радиослушатели знают, из какого стихотворения взята эта строка. «Как наше слово отзовется».
Нам об этом напишут.
Это сразу же будет и задание, первым небольшим, да, заданием. Хорошо, спасибо. Итак, писатель, естественно, когда творит, это большое таинство, мы не всегда знаем, как это происходит, в каком контексте, что его окружает, что его вдохновляет. И у каждого писателя есть своя авторская лаборатория, своя мастерская писательства. Но всегда нам ясно, что писатель – это какой-то человек необычный, особенный, выделенный из прочих людей. И что-то заставляет его творить. Очень многие авторы говорят, что я не могу не писать. Не могу молчать, а есть вот еще не могу не писать. Итак, обращается автор к своей аудитории. Писатель обращается к читателям. Он, конечно, хочет быть услышанным. Но возникает и еще вот важное обстоятельство. А как это слово отзовется? Будет ли он услышан?
Да, действительно, это дар, но обратим внимание, в Евангелии, например, о писателях ни слова, потому что это просто один из даров многочисленных, которые Творец подарил бесплатно своему творению. И правильно вы заметили, что писатель не может не писать. И это я вот тоже всегда чувствовал. Из него прям идет вот это, он чувствует, что он владеет этим словом, что оно у него блестит, играет, сыплется. И он просто сдержаться не может. Дар очень редкий. Естественно, сами понимаете, таких как Пушкин, Гоголь, Достоевский, это же единицы на весь земной шар. И я представляю, как они чувствуют себя, да, они ощущают себя владельцами того, что на земле не было и нигде, и никогда. И это как страшно, наверное, да, ощущать в себе вот такой огромный, редкий, чудесный дар. Ну, в Евангелии есть, конечно, о дарах, да, это знаменитая притча о талантах, все мы ее помним, где господин работникам своим ставил бесплатный дар, одному дал один талант, другому два, третьему пять, ушел. И самое интересное, что он вернулся и спросил с них, а как они использовали, потому что он вправе спросить, потому что это дары-то его. Ну и первые двое мы помним, да, они приумножили свои таланты, а третий сказал, ты жнешь там, где не сеял, то есть это же я все сделал, а как же ты можешь мой урожай забирать, разве это честно? И поэтому я пошел и зарыл талант в землю. Ну, меня всегда задевало, что вот понятие сегодня «зарыть талант в землю», оно немножко приобрело иной смысл. Мне кажется, может, я ошибаюсь, конечно, что Евангелие имеет в виду более глубокий такой смысл. Что такое земля? Давайте оглянемся вокруг. Все, что мы видим, это будущая земля. В учебнике биологии написано просто «гумус – верхний слой почвы, состоящий из бывших трупиков, кузнечиков, бабочек, мышек, кошек и человека в том числе». И все наши квартиры, машины, города, все столы, компьютеры – все это, в принципе, будущая земля.
Гумус.
Гумус, да, оно же все гниет очень быстро достаточно, как известно. Я удивился, однажды узнал, что там во Франции, например, когда можно хоронить в эту же могилу, там было четко, там 30-40 лет, почему? А от тела уже ничего не остается. Поэтому Евангелие, чтобы не быть многословным, называет это одним словом – земля. Поэтому человек, получивший божественный, великий дар, и вдруг начинает его вкладывать в то, что станет землею, но это просто неразумно. Ну, как так, да? Это мне единственный раз в жизни, я один раз на земле живу, и вдруг это вкладывать в то, что превращается вообще-то в прах и пепел. Поэтому самое интересное в этой притче даже вот не земля, а то, что как остальные два поступили, да, они все-таки смогли этот талант приумножить и вернуть в два раза больше тому, кто дал. И вот это очень трудно понимать всем нам, и писателям в том числе. Ну, опять пример, я большой любитель примеров для того, чтобы лучше понимать. Ну, отец подарил сыну автомобиль, аж грузовик. И сын обрадовался. Отец улыбается счастливо, он видит радость сына. Сын же обрадовался, что ему грузовик подарили. И сын говорит, ну, наконец-то я сейчас все твое добро погружу в автомобиль и уеду от тебя. Отец удивляется, как я, ну, разве так и делают? Ну, конечно, то есть кто же дар, который дал, ему отец употребляет против него? Это полный абсурд. Если даже сын имел мысли подобные в голове, но когда ему такой подарок большой отец дал, ну тоже озвучить, давай я сейчас вот тот пистолет, который ты мне подарил, значит, я рад теперь для того, чтобы тебя же уничтожить. Это напрочь абсурдно. Вот такие мы все по отношению к Богу. Он нам дает, а мы, знаете, как-то забыли, кто дал и кому надо возвращать. Наши писатели, ну, некоторые, естественно, да, все мы помним, что они разделились как бы в этих сложных проблемах. Неплохо, естественно, понимали всю сложность этих проблем. Например, Иван Андреевич Крылов. Вот уж кто замечательно разбирался во всех проблемах, которые мы с вами, да, пытаемся обсуждать. Меня всегда удивляет лучше нас. И жалко, что его в школе вытесняют, потому что он вроде бы прост, но глубина его, она до сих пор, да.
Но любят в школе Крылова, просто он почему-то переместился в основном в начальную школу, да, то есть да, с удовольствием читают совсем наши маленькие ученики, там, 1-4 класса, немного он присутствует там в 5-х, в 6-х классах, а потом действительно...
Потом, да, забывает, действительно... а зря, потому что... Ну, вот у него есть басня «Сочинитель и разбойник» на нашу тему, которую, как ни странно, в 2000-м-то году, когда я попросил благословения написать книгу своего духовного отца, батюшка мне тут же и процитировал. Я, к своему стыду, тогда ее и не знал. И удивился, что священник цитирует, мне преподаватель литературы цитирует Крылова, который я не знаю. Басня «Сочинитель и разбойник» очень интересно. В аду горят в двух котлах два грешника. Писатель и бандюга-разбойник. И со временем костер у писателя разгорается, а у преступника угасает. И тогда писатель задает резонный вопрос тем, кто дрова подкладывает. Ребята, что-то я не понял. Как же так? Он бандюга, он убил двоих, и ему муки ослабляются. Я книжечки написал 5 штучек, и мне чем дальше, тем муки сильнее. Где логика? И бес отвечает, логика замечательная. Да, он убил двоих, но время раны лечит. Да все давно забыли. Родственники, сыновья, давно простили, потому что это со временем оно раны зарубцовывается. А вот твои книжечки, милый мой, чем дальше, тем больше приносят соблазнов и грехов. Их прочитали 100, теперь уже 1000, завтра 10 000. Они же живут и гуляют. И твое гнилое слово, которое вылетело, оно получается, оно расширяет круг злата. Поэтому ты здесь и мучаешься. Гениальное, да, определение, которое, к сожалению, мы сегодня тоже как-то вот не обращаем внимания на то, что, оказывается, слово, оно страшнее пистолета, как говорил Грибоедов. Однозначно. И получается, что то, что мы это не понимаем, я это вижу на примере нашего маленького городка, перед администрацией которого до сих пор стоит памятник Ленину, и никто даже разговоров не ведет о том, чтобы что-то с ним сделать. Да, он сам не стрелял, но гражданская война, миллионы трупов, это же начало-то всему этому. Он махнул рукой, и надо как-то это вот понимать, всю опасность слова, которое и так отозвалось в гражданской войне. Так вот, к сожалению, вот Крылов задал такой тон, да, но потом наши писатели, опять вот демократического крыла, это все, эту басню как-то задвинули и забыли о ней. Вот, ну, были у нас люди, ну, меня, например, поражает пример Ивана Васильевича Киреевского, не удержусь, чтобы рассказать.
Давайте напомним нашим слушателям, что Иван Васильевич Киреевский или Киреевский, есть разные, да, да, разные, так сказать, традиции постановки ударения, что это автор, может быть, тоже не очень популярный в школьной программе, потому что он относится к XIX веку и к направлению славянофилов, которые, ну, по традиции считаются вторым рядом в русской литературе, то есть писатель не первого ряда. Он много поднимал разных вопросов и в своих критических статьях, и в своих работах по литературоведению. И вообще, по-моему, у него был довольно интересный путь нахождения своей темы, да, вот выбор своей темы. Он ведь не сразу стал тем, кем он стал.
Вот это самое интересное. Мне кажется, вот в этой истории, которую я сейчас напомню радиослушателям, вот в ней как вот в зернышке тоже отражается прям суть всего XIX века. Мне так и видится, это вот, ну, середина, такой перелом, который должен войти во все учебники. А в чем там суть? Дело в том, что Иван Васильевич был очень грамотным человеком, знал несколько языков, поехал в Германию слушать лекции Шеллинга, был в восторге, приехал сюда, в Россию, конечно, говорит, смотрите, Россия отстала, вот она, передовая философская мысль. Но ему повезло, Господь его помиловал, он ему дал чудесную супругу, Наталью Петровну. Она была верующий, воцерковленный человек. Он снисходительно, снисходительно ей говорит, ну ладно уж, там, молись в своей комнатушке, мне уж тоже не надо навязывать этой отсталой тут традиции, но тебе я мешать не буду. И она в комнатушечке скромненько так молилась, он ей не мешал. Ну, так как любовь, он удержаться не может, ему надо поделиться в семье своими впечатлениями от Шеллинга. Он ей говорит, ты знаешь, вот философы дошли до такой мысли, посмотри, к чему это привело. Она скромно слушала и говорит, извини, но вот Максим Исповедник это все уже говорил уже давно. Какой Максим Исповедник? Где, когда? Она достает с полочки книжку, открывает ему, говорит, вот. Он читает, удивляется, точно, сказано лучше, точнее. И давно. Говорит, нет, а вот это ты посмотри, вот у Гегеля, он же Гегель. Так извини, но Гегель ошибался, потому что это вот все, вот Иван Златоуст достает книжечку, опять ему открывает. Конечно, ему было стыдно. Женщина учит его. Да главное, он же, как умный человек, видит, что она-то права. И вот так задел, он стал тайно. Тайно ходить в ее комнату, пока нет супруги, и листать эти ее книжечки, и с удивлением обнаружил, вся философия немецкая померкла, потускнела, он вдруг увидел, у нее на полках стоит то, что он давно искал.
Ну, прям как Татьяна Ларина, которая после отсутствия уже владельца кабинета Евгения читает книги в его доме, чтобы понять своего избранника, да, о чем он думал.
Да, опять женский вопрос, обратил внимание, да. Вот. Спасибо, Господи, женщин, которые нас так вразумляют. И он долго не решался пойти в церковь, там долгая история, чудесная, и все-таки он вошел. Он пошел в Оптину пустынь и убедился действительно в том, что самое высшее знание о жизни, оно давно уже присутствует в церкви. Единственное, он знал вот эту вот ситуацию, очень странную для России. Оказывается, все это огромное, богатейшее, лучшее святоотеческое наследие до них не дошло. Почему он ездил в Германию? Да все до него, посмотрите, все ездили в Германию, все у нас были без ума.
Ну да, и мы часто видим, что это отражается тоже и в литературных произведениях. Да. Молодые люди приехали из других стран, получили там образование. В Дербцком университете учатся герои повестей Белкина, некоторые молодежь оттуда как раз.
И Ленский приехал.
Ленский,
да,
приехал, видите, да.
Все вот. Они же. И так и наши писатели все были. Действительно, вот они на святоотеческое наследие не обращали внимания еще по той причине, оно не было издано. К сожалению, Паисий Величковский издал только «Добротолюбие», всего одну книжечку в конце XVIII века, и она была очень популярна, ну, «Жития святых», Тихон Задонский, ну, и все, можно сказать. И Паисий Величковский очень много приготовил переводов, издать не успел, очень дорогое было дело. Почему? А потому что наши лучшие люди, они этим не занимались, монастыри не справлялись, простой народ ждал, но кто? Это же зависит от...
Властей.
Да, ну или, вот как скажем сейчас, интеллигенции, да, от элиты, что ли, общества, дворяне были. А они вон куда все смотрят. Они смотрят, по балам ходят. И вот Киреевский сделал подвиг. Он все бросил, вложил все свои деньги, поехал в Оптину пустынь, там поселился. Ему передали все эти вот наработки Паисия Величковского. Он столько перевел и издал. Это была целая революция. Наконец-то русские люди, и тем более образованные, имели доступ вот к этому святоотеческому наследию, которое оказалось гораздо глубже, чем немецкая философия. Почему и к концу XIX века мы будем иметь взлет религиозной философии, которая, слава Богу, она отошла от Канта, Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра и вернулась все-таки ко Христу и к церкви. И во всем этом заслуга Ивана Петровича. И поэтому вот оно по этой притче, то есть вот дар. И вот он смог. Он этот дар вернул. Он правильно сделал. Мне хочется еще подчеркнуть нашим слушателям такую интересную, да, для меня вот вещь. Посмотрите, он регалий за это не получил. Никаких званий, портретов, почетов, памятников. Нигде он не вошел в учебники. Хотя, видите, он сделал для России гораздо больше, чем все те, кими заполнены наши учебники. Но тем... Ну и что? Пускай, да, он понимал, что он лавров не получит за подобное, но он же понимал, что он будет отвечать прежде всего перед тем, кто дар дал, перед Богом. А там, я надеюсь, его заслуги забыты не будут.
Давайте мы вспомним еще раз нашу тему, как наше слово отзовется, да, вот нашу красную нить сегодняшней программы. И когда вы говорите о Киреевском, то рядом с вот такими, может быть, отчасти теоретиками, те, кто подготавливали почву для развития и читательского вкуса, и для развития вкуса тех, кто писал, были, конечно, литераторы. Например, большой интерес к этой теме и к тому, что открыл Киреевский, проявлял Николай Васильевич Гоголь. Поэтому у меня к вам вопрос. Ведь Гоголь – человек, который в своих произведениях очень много обращается к мифологии, создает какие-то фантасмагоричные, фантастические образы. И при этом мы говорим, а вот он воспитывался и, так скажем, вот впитывал современную мысль о литературном и духовном наследии русском. Вот как это все вместе?
Все верно, да. Вот главный упрек Гоголю, правильно вы говорите, это вот его первое произведение, на это излишнее фантастика. Это как раз яркий пример того, что я объяснял. То есть с Гоголем произошла такая интересная вещь. Он почувствовал в себе дар. Он был в восторге от этого дара. Он рассказывал, он говорит, вот я иду, впереди меня идет человек. тут же у меня возникают такие образы, такие сравнения, такие словечки. Как посыпались, прям посыпались, он сам не знает откуда. И самое интересное, как воспринимали это читатели? В восторге. Никто так не может. Есть знаменитый пример, когда он приходит в типографию, да, и только при виде Гоголя уже наборщики прыснули от смеха, потому что они пока только набирают, так уже визжат от восторга, от того, от искрометности слова Гоголя. И поэтому Гоголь наслаждался этой фантастикой, искрометностью, этим полетом фантазии, совершенно не задумываясь. Зачем? От кого это? А зачем это? Для чего? Какой смысл? Ему нравилась сама игра. И Гоголь молодец, что он это все осознал. Это очень редкий случай вообще во всей нашей русской культуре. Когда я читаю о Гоголе, мне все время видятся наши современные, например, знаменитые актеры. Хоть один из них ушел в монастырь. Хоть один из них увидел вот то, что увидел, ведь Гоголь последние 10 лет не писал, он однозначно мог бы уйти в монастырь. То есть его поворот, это очень серьезный, крутой поворот, иметь такой успех, быть на взлете. Вся Россия однозначно считала, Гоголь писатель номер один. Такого после Пушкина не было. Действительно, его искрометные произведения сейчас-то поражают нас, а что говорить для того времени, на том фоне бледном, и после Пушкина. И вдруг от всего этого отказаться, причина только одна. Только одна. А он вот эту притчу о талантах понял. Он вдруг в какой-то момент почувствовал, стоп, а как же это слово отзовется? А мне же отвечать? А что интересно, я скажу. Он стал оглядываться и смотреть, как это слово отзывается на окружающих. И ужаснулся. Успех его пьесы «Ревизор» его расстроил. Успех расстроил. Он видел, как они все смеялись. И этот смех их убил его напрочь. Он долго не мог очухаться. А ему не нужен был этот смех. Им нужно было, чтобы они в себя заглянули, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Им надо было, чтобы они задумались и изменились. А они сидели в зале...
И получили тыкали... удовольствие, да?
Мало того, они тыкали пальцем на сцену и говорили, смотри, какие они грешники, мы-то ведь не такие, как хорошо.
Ну, я, конечно, думаю, что реакция была разная. Были наверняка люди, кто и испугались, и задумались. Недаром в некоторых губерниях была запрещена к постановке эта пьеса, комедию «Ревизор» не ставили, хотя было высочайшее разрешение самого императора играть эту пьесу. Да. То есть все-таки вот эту вот опасность чувствовали, в том числе и, например, в провинции.
Больше в провинции, да, пожалуй. Это верно.
Потому что узнавали на сцене жизнь, реальную жизнь, и узнавали самих себя. Но то, что Гоголь был недоволен постановкой, то, что ему казалось, что играют поверхностно, и он отчасти и к актерам был в некоторой претензии, что не совсем его замысел воплотили,
да,
что
да, не удалось
создать вот этого очищающего состояния, потому что ведь смех не боится только тот, кто уже ничего не боится, да? Вот, и поэтому, конечно, он рассчитывал на другой эффект.
Но все-таки вот, да, Гоголь понял вот это, если глубже заглянуть. Главное, он сделал интересный вывод такой философский, что бес, оказывается, он проникает всюду, и в том числе и в творчество, или, как он сам пишет, во вдохновение. И когда он сделал эти открытия, он сделал величайшее, на мой взгляд, открытие, только, к сожалению, вот все время люди не очень его... восприняли, не, как всегда у нас мало об этом писали, пропагандировали, что ли. Открытие вот таково. Слово, оно почти материально. Слово, оно имеет самостоятельную жизнь. Как только ты создал слово, оно тебе уже не подчиняется. Мне так и хочется сравнить это как ребенок рожденный. Маме так и кажется вначале, что это часть ее, там все. А вдруг обнаруживает мама, особенно когда дочке будет 18 лет. Бедная мама всегда очень удивлена, что у дочки все-таки своя жизнь. Не такая, как дочка. Она живет своей жизнью. Точно так же и брошенное слово живет своей жизнью. И он... писал, искусство превратилось в преступное умножение зла. Так это до сих пор, опять же, кто же у нас так рассуждает? Оказывается, искусство превращается в преступное умножение зла. Его поддержал Розанов. Он писал так: «Наши иллюзии творят жизнь не менее, чем самые заправские факты». Вот еще Гоголь: «Действительность, превращенная в текст, это уже новая действительность». То есть она живет своей жизнью. А жизнь-то писателя какова? Она же не святая жизнь. Получается, внутри его есть обязательно какие-то иллюзии, какие-то уклонения, какая-то ложь. И все это отпечатывается в слове. А слово живет своей жизнью, то есть лживое. За каждое праздное слово вы дадите ответ. Это очень тонко подмечено. И вот еще не удержусь, чтобы процитировать Гоголя. Мне очень нравится, как он писал о знаменитой тогда французской писательнице Жорж Санд. Ох, как она тогда была популярна. И вот Гоголь пишет, конечно, многим это не нравилось, да, что он говорил и писал, недаром потом его за подобные вещи назовут сумасшедшим. В немного лет эта писательница произвела сильнее изменения в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышлении-то не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблуждение свое, от которого потом, может быть, и отказалась, а слово уже брошено. Слово как воробей. Выпустивший его не схватишь. Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю, когда не пришла встроенность его собственная душа. Из него такое выйдет слово, которое всем опротивит. И тогда самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Конец цитаты. Это все замечательно про весь наш 19 век, особенно вторую половину. Все опять мы вспоминаем все время, в будущем поговорим, да, подробно. Это Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Островский. Вот все они будут иметь огромное желание добра. Но, как говорит Витя Гоголь, самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. И Гоголь остановился, нашел себе силы.
Да, и я вот тоже вспоминаю, как воспринимали эту пьесу, непосредственно, когда она уже вот была сыграна на театральных подмостках. Конечно, с одной стороны, рассматривали город, который изображен в «Ревизоре», как небольшую такую карикатуру. Вот карикатура на бюрократическое государство. И многие так и понимали смысл комедии. Мы помним известную реакцию императора, вот такая его фраза, ну, приписываемая, по крайней мере, Николаю Первому. Ну и пьеска всем досталась, а мне больше всех. Но все-таки Гоголь остался этим тоже не очень доволен. Он пишет еще одно произведение «Театральный разъезд». Да, и там, в этом театральном разъезде, два зрителя обсуждают между собой только что просмотренную в театре комедию господина Гоголя «Ревизор», и они ее обсуждают. Гоголь делает вывод вот в этом театральном разъезде, в этом диалоге, что те, кто утверждал, что это опасная, неблагонадежная комедия, это люди недалекие, то есть они неправильно поняли. А сам он позже трактует свое произведение, это известно тоже, именно в духе религиозно-философской притчи. Это вот тоже так интересная тема, потому что пишет еще одну пьесу «Развязка ревизора», причем это авторская работа, написанная тоже самим Гоголем. Была написана она для бенефиса Щепкина, известного актера русского, и на этот раз там персонажами являются следующие. Первый комический актер – это имя персонажа. Он произносит этот персонаж большой такой дидактический монолог, обращается к зрителям. И вот все тут раскрывается. Раскрывается эта притча. Город, душа – это очень важно. А чиновники – это гибельные страсти. Кто тогда ревизор? Ревизор – это совесть, а Хлестаков – это ветреная такая, значит, вот светская совесть. Таким образом, сюжет нужно понимать вот не в прямом смысле, а как аллегорию в духе притчи.
Нет, это все правильно, но ведь тут проблема в чем. Правильно, он вот так думал, а почему же зрители-то не разгадали как бы его замысел и восприняли совершенно иначе, а потому что, значит, он не справился со своей задачей. Ведь такое маленькое философское замечание. Когда человек оправдывается, когда он где-то чего-то вот не так сделал, вот так и Гоголь, он сразу начал оправдываться. А почему оправдываться? А значит, что-то он все-таки не так сотворил. Вот, то есть оно как бы... Видите, живет своей жизнью, да, он вот это правильно понял, у него мысли-то были другие, а получилось, почему? А потому что внутри его, то есть надо еще дорасти, чтобы получилось совершенное произведение. Но то, что он понял, вот одно это уже...
Значимо, да, конечно, вот, и очень,
очень
показательно.
Конечно, конечно. И если уж так вот сейчас я попытаюсь кратко пробежаться по другим, как бы посмотреть, ну а как другие интересно посмотреть, я по другим пройдусь. Третьяковский. А меня поразила его история.
Это мы переносимся уже в век 18.
Ну что, я вернусь, я сейчас пройдусь.
Нет, я просто комментирую, чтобы...
Да, 18 век даже, смотрите. Он приехал во Францию и удивился. Вот это да, какая свобода, какие романы продают про любовь. Там все. У нас вообще этого не... У нас только оды, хвалят государыню, 18 век. Ничего другого. Мы отстали. И он взял роман «Езда на остров любви», сам перевел. И сам издал. Буквально так небольшой тираж издал и дал своим друзьям.
Я знаю, что этот роман был очень популярен. Он просто...
Все были в восторге. Его там бегали за ним, давай, любые деньги. Он так удивился, какая популярность. Думает, а что же в России нет? Я один пока такой. Церковь ему сказала, что ты делаешь? О, он так усмехался. Ну вот, говорят, я там первый развратитель. Какой я развратитель? Ну, подумал, роман про любовь. Напечатал. Но самое интересное, окончание этой истории. Вырос. Понял, увидел, ужаснулся, бегал по магазинам, скупал, сжег. Сжег все экземпляры до одного. Вот как начинал и как тоже он понял, как. Он уже увидел как бы плоды, как отзывается. Пушкин, если идти дальше, пророк. Все, как бы ни, каким бы ни был ранний Пушкин, но он же пришел к тому, что исполнись волею моей. Оказывается, талант надо вернуть. Только Богу. Этот дар я должен вернуть тому, кто мне его дал, Достоевский. После каторги совершенно другой человек, ничем больше не занимается, как только одним, пытается волю Божью, Слово Божье в художественной форме донести до читателя с помощью своих романов. Ничем другим он больше не занимался. Однажды у меня была такая история, сейчас я, да, вспомнил, я приехал в одну школу к старшеклассникам и начал беседу вот об этом, о том, что все-таки надо не свою волю творить, а искать волю Божию, да, ее исполнять. Вот ученики как взялись, вдруг такой класс попался, 11 класс боевой, и на меня, что вы, да где, да кто это, да это только вы тут, фанатики. И тогда я для себя неожиданно сказал так, я говорю, хорошо, назовите мне хоть одного нашего мыслителя русского, да, который в 20-25 лет был верующим, воцерковным человеком, да, таким религиозным мыслителем, а в 50 лет стал таким коммунистом, ярым таким, ну, ортодоксальным коммунистом. Как только вы мне назовете фамилию такого человека, я встаю и ухожу из вашей аудитории. Тишина. Все задумались, стали искать. Нет ни одного. А наоборот, я говорю, да я вам всем назову. Лев Шестов. В университете кем был? Правильно, организатор марксистского кружка. Стал кем? Религиозным мыслителем. Пердяев, которого мы много цитируем. Ну, конечно, с головой ушел в марксизм. Аж ездил связным в Швейцарию. Кем стал? Религиозным философом. Данилевский бредил системой Фурье. Это такая социалистическая система, она очень была популярна тогда среди наших дворян. Даже был арестован в 1948 году по делу Петрашевского. Ну а чем закончил Данилевский, все знают, я надеюсь. Ну, Семен Людвигович Франк, которого мы так много цитируем, был в юности, конечно, марксистом, втянулся в подпольную работу. А как умирал, исповедовавшись, приобщившись святых христовых тайн. Его исповедовал Иоанн Сан-Франциский. Он с восторгом потом об этом писал. Сергей Булгаков, тот вообще до 30 лет был таким ярым нигилистом, и так далее, и тому подобное. То есть они все прошли вот этот путь. И это похвальное слово нашей русской культуре. То есть пускай мы как бы в молодости, да, в начале пути все были такими нигилистами, но самое интересное, что подавляющее большинство осознало, поняли, как блудный сын вернулись, как в притче о блудном сыне всю как бы вот вторую половину жизни стали свой этот дар возвращать тому, кто его дал. И это, конечно, вот обнадеживает, и из-за этого, мне кажется, наша русская культура так привлекает и западного человека.
Да, даже когда Александра Сергеевича Пушкина, говорят о том, что Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве, затрагивая тему поэт и поэзии, говорил о искусстве ради искусства, и приводит вот такие строчки: «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». Но, наверное, забывают, что на сильной позиции стоит слово «для молитв». «Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». То есть все-таки дар должен идти рядом со Словом Божьим, вот с обращением к молитвенному состоянию. И для людей творческих это тоже очень значимо.
Правильно. Это, кстати, вот такая, как сказать, высшая математика, да, потому что, ну, если наши радиослушатели прошли этот путь воцерковления, они знают, что все начинается с этого. Я вот помню, когда батюшка пришел первый раз ко мне на урок побеседовать со старшеклассниками и стал рассказывать о молитве, то, конечно, я как интеллигент там ждал другого, я так про себя как бы усмехался. Что это за тема молитва? Надо поговорить там что-нибудь о философии и все. Теперь мне стыдно, конечно, за мои мысли, потому что я понимаю, вот видите, как вот Гоголь, да, не понимает, что если внутри порядок не наведен, то все остальное от этой точки и пошло. Дару обрадовался, от дара своего восторге. Дар свой выплескивает, задуматься не успевает, не хочет, не понимает, зачем этот дар. Он не видит опасности, что он сеет зло. Не видит. А почему не видит? А потому что не наладил связь со своим Творцом, а связь налаживается посредством молитвы. Поэтому с молитвой тоже такая интересная, да, ситуация. Она кажется незначительной. Кажется. Ну что, я понимаю, там шубу, без шубы на улицу не выйдешь. Холодно. Не поешь, опять что-то голодно. А не помолишься, вроде ничего страшного не произошло. Да, внешне не произошло. Только ты пришел на работу, сказал какое-то слово, сказал слово «зависть». А этот дух, он же во всем. Человек, он... Вот пошел учитель в класс, он чем воспитывает-то? Да всем взглядом, интонацией. Вот даже он сел или встал, вот жестом. Я где-то читал, что 80% информации мы получаем помимо слов. А откуда все это? Правильно, от внутреннего состояния. А оно от молитвы. Ну, вот не удержусь, опять история интересная такая, я кого-то слушал. Стоят три человека вечером в городе и видят, кто-то там идет. Один куда-то идет. И вот они трое разговаривают. Один говорит: настал вечер. Пошел воровать, темнота, друг молодежи. Второй отвечает: ну да, настал вечер, пошел к девицам, наверное. Третий говорит: ну да, вечер настал, колокола звонят, пошел в церковь. Мы не знаем, куда он пошел. Но самое интересное, как они судят. А как судят-то? По себе. Если ты вор, так тебе кажутся все ворами. Если ты блудник, так ты, конечно, не веришь. Я вот в зоне много с этим сталкивался, да, например, без корысти. Я езжу в зону не для того, чтобы мне там кто-то чего-то это работает добровольно, а они глазами хлопают, и я вижу, а он поверить не может. Так он правильно, он не привык, он вообще не знает, как может. Так ты просто так сам. Ну и какой смысл, я ничего не понимаю. И я прекрасно понимаю, что ли, его вот это удивление, потому что он не узнал другого. Вот точно так же и писатель, как вот эти трое-то, да, смотрят, так и писатель. Этот проходящий-то мир. Три вот этих человека – это писатели. И вот один писатель говорит: вот как все плохо, вот так. Что плохо-то? В твоей душе плохо. Это ты нарисовал-то не мир, не Россию, не крестьянина, не дворянина ты нарисовал. Ты выплеснул свою душу. И поэтому вот мы к молитве. Молитва — тема такая интересная, всегда можно к ней возвращаться, да, видите. А молился бы он, ему бы открылись глаза-то, он бы увидел, куда идет этот человек. А он пока видит не то, что есть, а то, что он хочет видеть. И вот наши писатели, да, видите, они вот этот подвиг сделали, да, я заканчиваю, вот этот, они смогли в себе преодолеть. Они, и как Пушкин, вы говорите, он пришел к молитве. Великопостную молитву, меня же так поражает.
Да, я как раз хотела тоже сказать об этом. И есть еще одно интересное стихотворение, оно называется «Мирская власть». О нем не так часто тоже вспоминают. В этом стихотворении духовное царство Александр Сергеевич уподобляет, вот это духовное царство поэта уподобляется царству Божьему. И это царство и противопоставлено мирской власти, власти кесаря. Вот очень важный такой символ возникает. И интересно, что как раз в последний период творчества тема поэта получает в его творчестве религиозно-философскую такую перспективу. Он говорит постоянно о духовной миссии поэта и даже соотносит ее с миссией Христа. Вот это очень, конечно, серьезно.
Действительно, слово, да, оно слово. Просто мы же начинали о чем говорить, да, о том, что разные дары, да, это все подарок, бесплатный подарок Господа своему творению. Но слово – это какой-то совершенно особый дар. И поэтому писатели, уж кто-кто, а вот писатель должен быть очень осторожен. Остальные дары там, не знаю, кто-то, технические дары, какие-то творческие, инженерные дары, не знаю, это все уже... На порядок, наверное, ниже, чем слово. И вот неплохо бы, я всегда подчеркиваю, вот осознать сегодня у нас в России, ведь сегодня, когда литературу отодвигают, когда эти предметы убирают из технических вузов, когда она не придает значения само государство, тому, ну, подумаешь, литература, ну, это что-то такое... действительно третьестепенная для человека, как игрушка, как фантазия. Они тоже так же смотрят. Ну, хочешь там почитать книжки...
развлечься.
Да, развлечься, окунуться в этот мир фантазии. Это твое добровольное, разве это нужно человеку? Это совершенно неправильный подход. Наша вся классика наша говорит именно об обратном. А в связи с этой вот великопостной молитвой вспомнил опять эпизод. У меня был такой предмет, что там основы культуры... Несколько лет назад, и помнится, мои ученики не были готовы, я приготовил им проверочную, я так, знаете, ради шутки больше говорю, ну ладно, ладно, не готовы, не знаете, хорошо, напишите мне всего только, а шел Великий пост. Я говорю, вы знаете, напишите все мне сейчас текст великопостной молитвы Ефрема Сирина, и все, разойдемся. А это было еще лет 10 назад. Все разъянули ты, сказали, что написать? Я говорю, ну как что? Текст только постной молитвы Ефрема Сирина, сейчас идет Великий пост, который читает. Она говорит, а мы ее не знаем, естественно. Ни один название не слышали. Я говорю, не понял, а почему Пушкин знал? А почему Пушкин все чаще мне приходит на уста? Извините, мы потомки Пушкина? Извините, Пушкин для нас все-таки авторитет? Как же так? Вот Пушкин знал, а мы не знаем. Так мы где живем-то? Мы не потеряли с вами связь?
И что чаще всего им приходит на уста, да? Какие слова срываются с их уст вместо слов великопостной молитвы?
Да-да-да. А поэтому и срываются, что не знают слова. А Пушкин вот это понял, всю эту связь-то. И поэтому, ну что, можно только...
И как же они справились? Мне уже теперь интересна сама интрига, как ваши учащиеся да, справились.
Да, конечно, я это задал только для того, чтобы как бы, ну, активизировать внимание. Что... Понятно, что они не справились. А, я просто начал сразу разговор и прочитал. Вот,
да, «Отцы пустынники» и «Жены непорочные».
Да, «Жены непорочные». Тут же им прочитал. Они очень были удивлены. Еще 10 лет назад к нам в училище, когда они приходили из школы, естественно, никто из них понятия не имел об этом стихотворении. А мне казалось, вот за державу и за Пушкина обидно.
Да, ну, хочется верить, что, может быть, кому-то помогут наши встречи, и кто-то тоже, кто, если кто-то из молодежи еще это стихотворение не открывал, не смотрел, может быть, после нашей программы они найдут томик Пушкина и тоже прочтут это стихотворение.
Да, дай бог.
Но наша программа подходит к концу, и нам нужно дать задание нашей аудитории. Мы напомним, наверное, то, что было сформулировано в начале нашего урока. Мы говорили, что нужно указать источник цитаты, как наше слово отзовется. Мы, наверное, просим молодежь нашу прочитать «Отцы пустынники и жены непорочны». и жена непорочная. Да. Вот. Может быть, что-то еще?
Ну, пожелание, наверное, такое, как бы найти вот это все подтверждение, самое лучшее, да, всегда, находить подтверждение этих общих таких наших рассуждений, да, в текстах, что мы постоянно с вами делаем, да, видите, мы ищем, и если вы нам будете помогать, мы вместе с вами будем трудиться, замечательно, если слушатели скажут: о, а мы нашли вам на будущее еще вот такой пример. Видите, я же вот постоянно эти примерчики, они замечательно помогают нам.
Подтверждают, подтверждают, по крайней мере, наши мысли. Подтверждают,
особенно для молодежи. И поэтому собирать все это в кучу, как бы, давайте скажем, что это общее наше дело.
Конечно, так и положено в университетах, когда профессора обращаются к своим слушателям как коллеги. Коллеги, это общее наше дело, потому что мы пришли сотрудничать, мы пришли друг друга поддерживать и будем вместе размышлять.
Да, будем вместе размышлять.
Ну что ж, тогда, пожалуйста, пишите нам по адресу Пятницкая, 25, дом радио, радио Радонеж, или можно отправить электронное сообщение вот по этому адресу info@radonezh.ru. А мы с вами прощаемся. Напомню, что программу сегодня вела Елена Николаевна Себина, и у нас в студии был Лобастов Николай Алексеевич.
Надеюсь, что и к следующей передаче все вы, уважаемые радиослушатели, будете с нами.
И в добром здравии. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».